بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، في прошлый раз говорили о самоотчёте. Говорили, что этот нрав очень и очень нужен для нас. И по ходу разговора мы говорили относительно судного дня, что нужно как бы самоотчет вести сегодня с самим собой, прежде чем наступит отчет в судный день. И кто ведет отчет сегодня, мы сказали, для него окажется легким отчет судного дня. По ходу разговора у нас была определенная, я бы сказал, строгость в этом отношении. И мы сказали, что не надо только рассчитывать на то, что Аллах прощает будет нас, а может он и накажет нас. И я боюсь, что у некоторых из вас создавалось такое впечатление, что нужно только боиться, и как-то надежды никакой нет. Поэтому я бы хотел сегодня, исходя из того, что это очень нужно, иметь такое равновесие между страхом и надеждой. Потому что ученые говорят, самый худший человек – это тот, который заставляет людей отчаиваться в милости Аллаха. Это самый злой человек – это тот человек, который заставит людей отчаиваться в милости Аллаха. И я очень боюсь быть этим человеком. Страшал вас в тот раз и хочу обнадеживать сегодня, иншаллах. И поэтому Али радиаллаху анху говорит очень красивые слова. Али радиаллаху анху говорит: понимающий человек — это тот, который не дает людям отчаиваться в милости Аллаха в то время, как он не толкает их на грех надеждами. Значит, он и не отчаивает их в милости Аллаха, но не говорит им: ладно, идите, делайте, что хотите, грехи, все, что хорошо, Аллах спонтает. Он находит середину, определенную золотую середину, для того, чтобы когда нужно внушить страх, когда нужно внушить надежду. Но сегодня я решил с вами надежду внушить больше. Поэтому мы будем говорить об этом. И это тоже, кстати, один из нравов мусульманина. Нрав ар-ража аль-амаль, что означает надежда. Дело в том, что без надежды ничего нам нельзя делать. Никакого поступка. Ни религиозного, ни жизненного. Разве без надежды на то, что я смогу стать ученым? Разве если у меня нет этой надежды, я могу поступить в университет, учиться столько лет? Если у меня нет надежды на то, что Аллах Всевышний от своей работы я буду содержать свою семью и так далее, я разве стану работать? Разве если у врача нет надежды на то, что он лечит, может и помочь больному, он разве станет его лечить? Ни жизненные поступки нельзя их совершить без надежды, и ни религиозные поступки и обряды нельзя их тоже совершать без надежды. Надежда – это очень важный толчок для действия. Надежда – это очень важный толчок для действия. Поэтому каждый человек перед тем, как действовать, он находит заинтересованность. А зачем мне это? Для чего мне это? Что я получу от этого? Значит, надежду. Он ищет определенную надежду. Поэтому я бы хотел с точки зрения ислама с вами обсуждать этот вопрос. Как, в каких рамках надежда должна быть и какое есть равновесие между надеждой и страхом. И, во-первых, давайте мы дадим определение, что такое надежда. Надежда на арабском звучит двумя словами. Ар-ража и аль-амаль. Два слова для надежды. Не будем как-то о тонкостях этих двух слов говорить, но очень коротко я скажу. Ар-ража, в отличие от аль-амаль, это надежда со страхом. двояки чувства. И надеется, и боится, что не получится. И надеется, что получится, и одновременно боится, что может и не получится. Вот это ар-ражэ будет. Надежда со страхом неудачи. А аль-амаль – это чистая надежда, без страха. Все. Получится. Нет страха, нет опасаний, что это не получится. Это аль-амаль будет. Но я хочу сказать, с точки зрения религии, как определили ученые, что такое надежда. Ибн аль-Кайм говорит, ар-ражэ, надежда – это когда ты смотришь и видишь широту милосердия Аллаха. Ты представляешь, что милосердие Аллаха – это очень широкое, и в том числе она может тебя и объемлить, и ты входишь в нее. Вот это есть надежда. И другой ученый говорит, надежда – это когда ты уверен в благах Аллаха, что Он тебе даст эти блага. Ты уверен в том, что Он дает тебе свои блага, и ты спокоен к Его щедрости. Значит, у тебя надежда есть на то, что Он даст тебе благо и от своей щедрости отдаст тебе. Чем отличается надежда от мечты? Есть мечта, есть надежда. Как говорят, мечтать не вредно. Я считаю, мечтать очень вредно. Но надеяться не вредно. Надеяться нужно. Но мечтать не надо. Почему? С каких соображений? Потому что ученые говорили, но это опять-таки с точки зрения арабского языка. Чем отличается мечта от надежды? Мечта – это когда человек надеется получить то, что ему нереально получить. Отсюда отсутствует у него реальность и действие. Он мечтает и сидит, отдыхает. Вот это мечтает. Вот это мечта. Я хочу стать, не знаю кем, великим ученым. А брошюру даже нет времени читать. Не то, что там книги и так далее. И хочет стать ученым. Вот этот человек мечтает. Он не надеется. Мечта – это нереально. Во-первых, в ней присутствует нереальность, и в ней присутствует отсутствие действия к получению этой цели или этого результата. Вот это мечта. А надежда – это в ней присутствует реальность, ты надеешься на то, что реально ты можешь получить. И во-вторых, присутствует действие, ты стараешься это получить, плюс твоего, скажем, желания, и третий, и боишься, что этого можешь ты не получить. Вот это три компонента надежды. Поэтому мы говорим, это очень отличается мечта от надежды. Поэтому один ученый говорит, из признаков счастья, это когда ты подчиняешься Аллаху и надеешься, и боишься, что Он не примет у тебя, и из признаков несчастья, это когда ты грешишь и надеешься, что Он тебя простит. Мечтаешь, что Он тебя простит. Вот в таком отличии, я хочу подчеркнуть, отличие надежды от мечты. Напротив надежды, почему мы говорим, надежда – это очень важный нрав мусульманина. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, когда говорил о противоположном, Он назвал противоположный, что это из качеств, во-первых, неверующих, отсутствие надежды может быть только у неверующего, с точки зрения ислама, или у заблудшего, заблудшихся. Это как ислам подчеркивает. Отсутствие надежды. Противоположность надежды – это на арабском «ал-кунут» или «аль-яс». «Аль-яс» отчаивание. А аль-кунут — это тоже отчаивание, но более сильное отчаивание. Два слова как бы одно сильнее другого. Поэтому отчаиваться — это уже с точки зрения ислама не из качеств верующего человека. Верующий человек, он никогда не отчаивается. Поэтому мы говорим, надежда — это одно из важных качеств мусульманина. Аллах Субхана Тааля говорит в Коране, в сура номер 15, ая номер 56, он сказал, Ибрагим сказал ангелам: а кто отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших? Кто отчаивается в милости Аллаха — только тот, который заблудился и не знает, кто такой Аллах. Не может отчаиваться человек в милости Аллаха, если он знает Аллаха. Потому что никак это повод не даст. Поэтому один говорит, но я не помню этот хадис четко, один бедуин спрашивал у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: а кто с нас будет брать, спросит в судний день? Говорит: Аллах. Аллах. И как ни странно, этот бедуин улыбнулся и сказал: тогда ничего беспокоиться. Он сказал: а что? Он щедрый. Что беспокоиться у щедрого? Он же щедрый. Аль-Карим, если ты в гостях у щедрого, будешь обеспокоен, что он не даст тебе угощения? Я же у него буду, у щедрого. Тогда ничего беспокоиться, раз он. Если бы люди брали бы отчеты с нас, это вообще ужас. Поэтому я хочу сказать, на самом деле, одно из великих проявлений справедливости Аллаха — это то, что он берет с нас отчет в судный день, а не люди. Но это уже в сторону. Значит, отчаиваться может только заблудший и неверующий. В аяте сура номер 12, ая 87, Аллах Субхану Тааля говорит, это Яакуб обращается к своим сыновьям, когда он потерял и Юсуф, и своего второго сына Биньямин. И не отчаивайтесь в утешении Божьем. Поистине, отчаивается в утешении Аллаха только люди неверующие. Не может быть, что ты верующий и отчаиваешься. Не может быть. Значит, это получается с другой стороны противоположность не надежде, а даже вере. Вера есть, отчаивания не может быть. Вера есть в Аллаха, вера есть в предопределение, не может быть отчаивания. Не может быть. Даже поэтому ученые считали, и обсуждался вопрос, отчаивание — это многие считают, например, даже не то, что ученые, даже Ибн Масауд, один из сподвижников, считает, что отчаивание — это один из великих грехов. Это не то, что простой, это великий грех отчаиваться. Ибн Масуд, и у него есть ссылка, потому что есть извещение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в одном, я не помню достоверности хадита, когда он стал перечислять великих грехов, и среди них перечислял отчаивание в милости Аллаха. Это великий грех. Так что я хочу сказать этим, я хочу подчеркнуть, что у нас выбора нет. У нас выбора нет. Хочешь отчаиваться или ты должен надеяться. Ты должен всегда надеяться. Иначе ты окажешься ближе к неверию, ближе к качествам заблудших и неверующих. Поэтому никогда мусульманин не должен отчаиваться в милости Аллаха. Поэтому, когда дали определение с точки зрения религии, что такое отчаивание? Что такое отчаивание? Отчаивание, они сказали ученые, это когда человек не надеется никак на, скажем, милость Аллаха Субхану Тааля. Или, например, когда человек смотрит на милость Аллаха, что это очень узко, его не захватит его милость Аллаха. Она может захватить ноги, но не его. Вот так узко смотрит на него Аллах. Поэтому, когда один бедуин, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поступил с ним хорошо, тот, который мочился в мечети, и все хотели его ругать, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: дайте ему закончить мочиться. А потом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил ему, что в мечети нельзя. И когда он стал читать с ним намаз, этот бедуин сказал: о Аллах, прости меня и Мухаммеда, и никого больше. Потому что все хотели его убить. Прости меня и Мухаммеда, и никого больше. Не надо. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты суживаешь очень широкий. Ты суживаешь милость Аллаха. Это невозможно. Нельзя. Поэтому даже один поэт говорит очень красивые слова. Ну, на арабском, на стихотворных он очень звучит красиво, когда он говорит: «О Аллах, если твои двери, в твои двери может стучить только хороший человек, тогда что нам, к кому нам обратиться, грешника? Если в твои двери только стучит хорошие люди, а что мне как грешник, а к кому я буду обратиться? В двери кого я буду стучать?» Поэтому я хочу подчеркнуть, что надежда – это один из великих качеств мусульманина, и отчаивание – это никак не совместимо с верой и с исламом. Но, как мы уже подчеркнули, надежда, в ней существует две вещи. В ней существует работа. Для того, чтобы отличить ее от нереальной мечты, в ней должно быть действие и должен быть определенный страх на то, что может это не получится. Вот это два компонента надежды и после реальности. И они подчеркиваются аятами Корана. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля в Коране, когда говорил о надежде верующих, он именно упомянул надежду после того, как говорил об их действиях, об их поступках. Что они поступают хорошо и надеются. Не то, что сидит дома и ничего не делает, и потом надеется. Это уже мечта, это уже мультфильмы какие-то. Это Аллах Субхана ва Та'аля, например, говорит, сура номер 35, аят номер 29 и 30. Поистине те, которые, обратите внимание, поистине те, которые читают книгу Аллаха, выстаивают молитву, жертвуют из того, чем мы их наделили, тайно и явно надеются на торговлю, которая не пропадет. Они что делают? Читает Коран, читает книгу Аллаха, выстаивает молитву, жертвует, отдают милостыню и тайно явно, исходя из всего этого, они надеются на то, что эта торговля, она не пропадет, потому что она с Аллахом. Почему они надеялись? Потому что они делали. Это Аллах Субхана говорит, чтобы он мог полностью дать им плату и увеличить им его милость, поистине он прощающий благодарен. Следующий аят, сура номер 39, аят 9. Разве тот, кто поклоняется в часы ночи, поклоняется, читает намаз ночью, падая низ и стоя, делая сажда и стоя, остерегается будущий, остерегается наказание судного дня и надеется на милость своего Господа. Он не просто без обоснования надеется, он читает намаз, он действует и потом надеется. Тоже относительно что, того, что надежда должна быть сопровождена действием и работой. Сура номер 18, аят номер 110, Аллах Субхана говорит, и кто надеется встретить своего Господа, кто хочет встретить Аллаха в судный день, и кто надеется встретить своего Господа, что пусть сидит и мечтает, пусть сидит и думает, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к нему никого сотоварищей. Вот это истинно надеется, что он хочет встретиться с Аллахом. Пусть творит благое и поклоняется без предавания сотоварищей никого. Значит, надежда, истинная надежда, она сопровождается работой и действием и сопровождается определенным страхом того, что а может и не получится. Определенный страх в ней есть. Об этом говорится сура номер 17, аят номер 57. И надеются на его милость и боятся его наказания. Надеются и боятся. И в сура номер 23, аят номер 60-61, Аллах Субхана ва Тааля говорит, и те, которые приносят свои хорошие дела, садака и так далее, то, что они приносят, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся. Это они стремятся к благам, это они достигнут, и достигнут они их раньше. Те, которые приносят свое деяние, и потом страшатся, что я должен слиться с Аллахом. Вот Айша ради Аллаху анха в данном случае думала, что это совершающие грехи. Она сказала, кого здесь имеется в виду? Спрашивала у Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Кого здесь имеется в виду? Тот, который украл, тот, который совершил какой-то грех, боится, что он встретится с Аллахом? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет. Ла ябна ас-Сиддик. Нет, дочка ас-Сиддик. Это наоборот. Это те, которые читали намаз, это те, которые держали уразу, это те, которые отдавали садака и боялись, что Аллах не принял у них. И боялись, что Аллах не принял у них. Вот именно они. Значит, надежда со страхом присутствует параллельно. И поэтому Аллах Субхану Та'аля, например, сура номер 15, ая номер 49-50 сказал, возвести рабам моим, что я прощающий, милосердный, и что наказание мое, наказание мучительное. Скажи им только, что я прощающий. Ну и не скажи им, что только я наказывающий. Я и прощающий, и наказывающий. В таком равновесии. Поэтому однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел к одному молодому человеку во время смерти, когда он умирал. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, как у тебя дела? Как себя чувствуешь в момент смерти? Этот парень сказал, о пророк Аллаха, я надеюсь на Аллаха и боюсь своих грехов. Я надеюсь на Аллаха и боюсь своих грехов. Вот такое чувство. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот эти две вещи, надеяться на Аллаха и бояться своих грехов, если они будут встречаться у одного человека в таком моменте, в котором ты, то обязательно Аллах этого человека даст ему, на что он надеется, и защитит его от того, что он боится. Все. Он не сказал, я надеюсь только на Аллах. Но я тоже боюсь, у меня грехи, если я начинаю вспоминать этих грехов, субханаллах, что будет? Ну и одновременно я надеюсь, потому что я сделал, я работал, я намаз читал, я это держал, это... Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если эти два качества, или два чувства, скажем, надежда и страх, надежда на Аллах и страх от своих грехов, поступков плохих, встретиться у человека в этот момент, момент смерти, тогда Аллах обязательно этого человека, этому человеку отдает ему то, что он надеется, и бережет его от того, что он боится. Поэтому мы говорим об определенном равновесии между надеждой и страхом. Аль-Газали, древний Аль-Газали, несовременный, рахимахуллах, считает и дает пример очень красивый, мы о нем говорили, если кто был, когда мы говорили о столпах поклонений, что человек это как птица, летает двумя крыльями. Одно крыло это надежда, а другое крыло это страх. Вот так он летает. У него и надежда, и страх. Где-то он летит больше крылом надежды, больше. Где-то он больше берет страх и так далее. И для того, чтобы он мог летать. Одним крылом летать нельзя. Надеждой только летать невозможно. Вот два крыла. Поэтому ученые говорят, в деле это как звучит. В деле это как звучит. Перед совершением хорошего дела, что мы должны? Надеяться или боиться? Перед совершением намаза, предположим. Я хочу читать намаз. Я что? Я должен читать намаз с надеждой, что Аллах примет намаз, или со страхом, что Аллах не примет? С надеждой. Иначе я не читал.
Я иду на намаз, потому что надеюсь, что намаз простит мои грехи, Аллах примет меня. Это все у меня надежды, много надежд у меня. Из-за намаза получит. Вы же сказали, нельзя идти на поступок, не надеясь на то, что ты получишь от него. Это перед намазом я надеюсь. Аллах примет у меня. Больше летаю крылом надежды перед намазом. Иначе я не стану читать намаз. И я говорю, ну, Аллах примет только у них. Вот смотри, как он, вот как плачет, вот тот какой. Вот, я кто? Нет. Почему? Даже один раз, я помню, одна женщина прошла мимо мечети и говорила, мне так хочется сюда зайти, но там только, туда только чистые заходят. Я говорю, мы так туда заходим очищаться. Так что, не надо. Никогда не очищаться не будешь, если на улице. Как очищаться на улице? Одна грязь. Тем более, в этом году зимы вообще нет. Поэтому перед делом, перед поклонением я надеюсь, Аллах примет. Я получу от намаза это. Но читал намаз. Если останется у меня надежда, что Аллах принял, Аллах взорил, тогда я не буду больше читать намаз активно. Тогда я не буду контролировать свой намаз, чтобы находить недостатки в нем, и буду так. Поэтому до намаза я надеюсь, после намаза я боюсь. Я уже читал намаз. А может Аллах не принял. Что значит для меня? Вот Аллах Субхану сказал. Это те, которые стремятся к лучшему потом. От страха они стремятся к лучшему. Его страх толкает его на то, чтобы он проверял свой намаз. А из-за чего Аллах может не принимать? Из-за того, что может намерение быть плохим. Или из-за того, что может я неправильно читал, он начинает искать недостатки и их исправляет. И, например, скажет, ладно, вот этот намаз может Аллах не принял, тогда я добавлю еще один намаз. Если это не принял, тогда примет второй. И получится у него больше намаз. Поэтому ученые говорят, что именно сунна, а сунна это что такое? Желательная молитва. Это именно из нее Аллах берет, чтобы недостатки фард как-то закрывать. Это одна из функций сунна, это то, что она закрывает недостатки фард. Значит, перед поклонением я надеюсь, после поклонения я боюсь. Перед грехом, что я делаю? Конечно, я боюсь. Должен. Страх должен быть перед совершением греха. Иначе, если я надеюсь, что Аллах всех нас простил из-за того, что не знаю, что сделал, кто-то кого-то казнил, я не понимаю как. Что тогда? Давайте грешим. Нет, перед грехом я боюсь. Но человек совершил грех. Не все. И не ангели, а после греха, если продолжать будешь бояться, тогда ты не просишь покаяния у Аллаха. После греха я надеюсь, Аллах примет у меня покаяние. Вот такое равновесие. То же самое, например, говорят ученые, в молодости, когда здоровье есть, когда энергия есть, активность есть, больше нужно бояться. А когда старость, нет возможности, энергии нет, это отказывается, тот орган не хочет, тогда лучше больше надеяться. Поэтому, когда говоришь с пожилыми людьми, о, вы, если, что вы, даже и не ночь не читаете намаз, ураза не держите, на что вы рассчитываете, я даже не понимаю. Рассчитывают они на мус, Аллах. Понятно? Вот в таком равновесии нужно держаться, для того, чтобы не уходить в сторону. Ну, я боюсь, наверное, договорились обнадеживать вас, а я больше пока ни туда, ни сюда. Ну, давайте начнем обнадеживать. Я хочу привести вам некоторые аяты Корана и изречения пророка относительно надежды. И у нас пойдет разговор относительно трех вещей. Аяты и ахадисы пророка, обнадеживающие нас на то, что Аллах прощающий грехов в этой жизни и в судный день. Вторая группа хадисов и аятов Корана, это те, которые обнадеживают нас в
том, что Аллах принимает наши благие дела всегда и умножает их. И третья группа – это хадисы и аяты Корана, может быть, обнадеживающие нас в том, что всегда после тяжести обязательно и после испытания, и после трудностей наступит обязательно облегчение. Вот начнем с первого. Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 39, аят 53. «Скажи, о рабы мои, которые приступили к границе дозволенного во вред самим себе». Асрафу. Ну, здесь асрафу можно так переводить, и можно говорить, те, которые излишествовали совершение грехов. Не то, что один-два. У них исраф в совершении грехов. Аллах Субхану говорит, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи. Поистине Он прощающий милосердный. Это аят из Корана. Много аятов, но я выбрал этот аят. Хадисы. Мухаммад. Такой священный, священный хадис. Аллах Субхану Тааля в нем говорит. О сын Адама, до тех пор, пока ты будешь взывать ко мне и обращаться ко мне с просьбами, я буду прощать тебе то, что ты сделал. И не буду тревожиться. О сын Адама, даже если твои грехи достигнут облаков на небе, и ты попросишь прощения у меня, я прошу тебя. О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами, величина которых равна размерам земли, и предстанешь передо мной, не предавая мне никого в сотоварищи, я дарую тебе прощение равной величине. Видите? Не надо отчаиваться. Как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в другом хадисе, если бы вы не грешили, Аллах обязательно бы сменил вас на другой народ, который грешил и просил прощения, и Аллах простил его. Если бы вы не грешили, Аллах бы сменил вас другим народом, который бы грешил и просил у Аллаха прощения, и Он простил его. Следующий хадис относительно прощения тоже. Однажды Али ради Аллаху ан сел на верблюд и читал дуа, который читаем, когда сидим на верховой, и улыбнулся. Али. Спрашивает, почему улыбнулся? Он говорит, потому что я вспомнил пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды тоже он сел на верблюд, читал этот дуа и улыбнулся. И ему задавали вопрос, почему улыбаетесь, о пророк Аллаха? Он сказал, почему он улыбнулся. Поистине Аллах удивляется от своего раба, который говорит, о Аллах, прости меня. Удивляется от него. И Аллах говорит, мой раб узнал, что у него есть Господь, который прощает грехи, и никто не прощает их, кроме него. Мой раб это узнал. Благодаря тому, что я прощаю. Обязательно. И в другом хадисе говорит о том, что если раб совершил грех и просил у Аллаха прощения, Аллах прощает его. И говорил, о Аллах, прости, Аллах прощает его. Если опять совершает какой-то грех, просит у Аллаха прощения, Аллах прощает его. И третий, четвертый, потом Аллах Субхану Тааля говорит, мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи. Делай, что хочешь, я всегда готов тебя простить. Правда того, если ты будешь после греха просить прощения, и сделай, что хочешь, иди, давай, все уже. И даже этот хадис мы всегда повторяем его относительно радости Аллаха, когда его раб просит у него прощения. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если один из вас потерял верблюд
Один потерял верблюд, на котором его пища, его еда. Потерял верблюд в пустыне. И он искал, не нашел. Потом сел ждать смерть. Что ему? И вдруг появляется этот верблюд. И он от радости хватается за шею и говорит: «О Аллах, ты мой раб, и я твой господин». От радости путался словами. Не я путался, он путался. Говорит: «О Аллах, ты мой раб, а я твой господин». Настолько Амсалсан говорит: «Поистине, радость Аллаха, когда придет к нему его раб, просит прощения, больше, чем радости этого человека, когда вернулся к нему его верблюд». Радость Аллаха будет такая. Чего отчаиваться? Поэтому и говорит, отчаиваться это не из, скажем, нравов мусульманина. Даже в судный день. Аллах Субханаху ва Та'аля в судный день более милосерден, чем в этой жизни. Если мы думаем наоборот, неправильно. Вот есть такой хадис. Поистине, Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, поистине в запасе у Аллаха есть 100 частей милосердия. 100 частей милосердия. И благодаря лишь одной из них люди проявляют милосердие по отношению друг к другу. В этой одна часть. Все милосердие, которое мы видим на земле, это одна часть из 100. Осталось 99. Все милосердия, которые мы здесь видим, даже Мухаммад в другом хадисе объясняет, даже то, что животные иногда убирают свою ногу, чтобы не наступить на свой там жеребенок и так далее, это тоже входит сюда. Аллах спустил на землю, говорит Мухаммад, только одну часть милосердия и оставил 99 частей. Он приберег их для судного дня. Для судного дня 90 дней. Все, что сегодня мы видим из милосердия, это одна часть. Все остальные 99 оставлены на судный день. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды говорят, плакал. Говорит: «О Аллах, моя община! О Аллах, моя община!» Просит у Аллаха за свою общину. За нас! Он беспокоится. Аллах Субхану Тааля, как говорит хадис, послал Джибрила и сказал: «Иди к Мухаммаду, спрашивай, почему он плачет?» Джибрил спрашивал у Мухаммада, почему ты плачешь? Он говорит: «Я беспокоюсь о своей общине, о мусульманах». Аллах Субхану Тааля сказал Джибрилу: «Иди и скажи Мухаммаду, что мы оставим его довольным по отношению к своей общине. Пусть не беспокоится, он будет довольный. Мы не обидим его». Поэтому есть такой хадис, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в судный день Аллах субханаху ва тааля приближает к себе своего раба, верующего, и напоминает его о грехах. Говорит: «В тот день ты это сделал?» Его раб говорит: «Да, я это сделал». «В тот день ты тот грех сделал?» Говорит: «Да, я сделал». «В тот день ты тот грех сделал?» И перечисляет ему настолько грехов, что уже он думает, что уже все. Гибнет. Аллах Субхану Тааля говорит: «Поистине, я скрывал их». Я эти грехи скрывал для тебя в той жизни. И сегодня я тебя прощаю. Однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Зарру. Абу Зарр – это великий сподвижник. Сказал ему: «Если один раб скажет, что нет Бога, кроме Аллаха, и он умрет на это, то он войдет в рай.
Абузар спрашивает, даже если он украл и прелюбодействовал, он сам сказал, даже если он украл и прелюбодействовал. Абузар спрашивает, даже если он украл и прелюбодействовал, даже если он украл и прелюбодействовал. Абузар еще спрашивает, даже если он украл и прелюбодействовал, он потом сказал, даже если он украл и прелюбодействовал. Четвертый раз. Даже если он украл и прелюбодействовал, даже если он украл и прелюбодействовал, и пустит твой нос, о Абузар, будет погружен в землю. Отстань, все. И говорят, Абузар вышел от Мухаммада салям и говорит, пусть твой нос погружен будет в землю, о Абузар. Пусть твой нос будет погружен в землю, о Абузар. Повторил. Это яркий ответ тем, которые считают, что великие грехи, это означает, что нет дороги в рай. Мы не говорим, что надо совершить эти грехи, я еще раз подчеркиваю, мы об этом уже говорили одно время. Это не дает повод для совершения грехов. Нет. Но это говорит о том, что милость Аллаха большая, во-первых. Во-вторых, говорит о том, что... И это не о том, что не будет наказаний, но в конечном итоге человек поступит в рай. Но я не хочу подробно, потому что об этом мы уже говорили. Однажды был Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с одним из своих сподвижников. Муаз, если я не ошибаюсь, Муаз бен Джабаль, и сказал, какой бы раб ни засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и его посланник искренно от сердца, сердцем своим, Аллах обязательно сделает его запретным для огня. Если он искренно, конечно, тот, который говорит искренне от души, нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, искренне от души, он будет следовать по этим словам. Обязательно Аллах сделает для него запретным ад, огонь. Тогда Муаз бен Джабаль сказал, не сообщит ли об этом людям, сообщит им, видите, я скажу всем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, чтобы они радовались, Муаз бен Джабаль. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ответил, он сказал, тогда они только на это будут надеяться. Это что говорит? Это говорит о мудрости Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В каком отношении? Муаз бен Джабаль понятно, что за человек. Что он не станет злоупотреблять в сторону грешения, прегрешения этого хадиса. Да, зайду в рай, то пойду грешить. Поэтому он ему сказал этот хадис. Муаз ибн Джабаль. А когда Муаз ибн Джабаль сказал, я выйду, скажу всем людям. Он сказал, а могут они надеяться тогда. Только надеяться. И даже этот хадис, говорят, Муаз ибн Джабаль не передавал в своей жизни. Во время смерти он передавал только. Потому что боялся, что он окажется из тех, кто скрывает кое-какое знание от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я хочу подчеркнуть вот эти хадисы не для того, чтобы злоупотреблять совершением грехов. Я всегда говорю, что щедрый, образованный человек, это тот человек, который, когда ты щедро к нему относишься, он отвечает щедро. Понятно? Если человек не образованный, не воспитанный, если даешь ему какой-нибудь... окажешь ему какую-нибудь помощь, какое-нибудь уважение, он станет там, думает себя важным. А образованный человек, воспитанный человек, если ты окажешь ему благо, если ты почтение, он это себе, он это видит. Он отвечает уважением. Отвечает уважением. То же самое здесь. Аллах Субхану Та'аля относится с щедростью к нам. Поэтому щедрые из нас, которые отвечают щедро, говорят, раз Аллах прощает, мне уже стыдно перед Аллахом грешить. Столько у него щедрости, столько у него милосердия, а я все равно направо-налево хожу. То же самое, например, если один преподаватель в классе, например, предположим, хвалил одного ученика, хвалили его сильно, потом этому ученику бывает очень стыдно ошибаться. Правильно? Вот только хвалил, а потом один плюс один не умею отвечать. Все это такое.
стыдно будет ошибаться, если ты обратно. То же самое здесь. Если Аллах щедро так к нам относится, то не означает, давайте грешите и ходить. Это должен, наоборот, увеличить в нас уважение к Аллаху и подчинение Аллаху. Я поэтому хочу, я не боюсь говорить эти хадисы. Потому что если мы понимаем эти хадисы правильно, тогда они не будут толчком к совершению грехов. Я начал эти хадисы говорить только после того, как мы говорили о равновесии между надеждой и страхом. Следующий момент, в котором нужна надежда, это когда мы совершаем благие дела. Мы должны надеяться на то, что Аллах примет. Многие читают намаз, у них нет этой надежды. И отсюда, я помню даже, один, он еще читает намаз, альхамдулиллах. Но один брат подошел ко мне и говорит, от того, что я не могу сосредоточиться в намазе, и сколько я стараюсь, борюсь с этим, не получается, я уже думаю, зачем мне намаз читать. Значит, если мы с одним страхом читаем намаз, это грозит тому, что мы бросим намаз. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, когда мы совершаем благие дела, мы должны надеяться на то, что Аллах принимает их. И есть обоснование на то, что Аллах примет у нас благие дела. Не только примет, даже умножает их. Аллах субхана тааля говорит, сура номер 16, аят номер 97. Кто совершил благой, мужчина или женщина, и он верующий, мы оживим его жизнью благой и воздадим их награду им еще лучшим, чем то, что они делали. Еще лучше награда будет. В другом аяте, сура номер 46, аят 16. Те, от которых мы принимаем лучшие. Принимаем от них лучшие, самые лучшие, что сделали. Принимаем лучшие, что они сделали, и прощаем их прегрешение среди обитателей рая. Дай Аллах нам быть из них. Еще один аят. Сура номер 4, аят 40. Поистине Аллах не обидит и на вес пылинки, не обижает никого. А если будет хороший, он удвоит это и дарует от себя великую награду. Великую награду. Благой маленький, Аллах его умножит. Еще один аят. Сура номер 6, аят 160. Кто придет с добрым делом, для того 10 подобных ему. А кто придет с дурным, тому воздается только подобным ему, и они не будут обижены. Добрые деяния удваиваются, умножаются на 10 и более, а дурные деяния остаются без умножения. Поэтому, когда я читаю намаз с такой надеждой, когда я держу уразу с такой надеждой, это, конечно, помогает, что, иншаллах, мой намаз будет принят, и я буду более активен в совершении намаза и в совершении благих дел. Вот есть такой хадис. Однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о нем, что привели одного человека из Бани Исраиля. И сказал, ты какой, что-нибудь добро сделал в жизни? Он вспомнил одно добро. Сказал, да, я помню, когда я был богатым человеком. И когда давал людям в долг, если они вернули вовремя, не могли вернуть вовремя, я отсрочил их, не надоедал их. А если не могли вернуть, я прощал их. Вот такой у меня был, такой легкий отношение к людям. Аллах субхана тааля говорит, поистине мы щедрее, чем ты. Я прощаю тебе грехи. Вот такой, поэтому всегда добрые дела перед Аллахом, если он искренне сделан. Аллах никогда вот это дело не пропадет. И с такой надеждой не должен. Следующий момент, в котором нужна надежда, это когда мы просим у Аллаха. Когда мы делаем дуа. Не надо делать дуа на всякий случай. Надо делать дуа с надеждой, что Аллах принимает. Что Аллах принимает. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 2, аят 186, «А когда спрашивают тебя, рабы мои, обо мне, то ведь я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет меня. Пусть же они отвечают мне, и пусть уверуют в меня. Может быть, они пойдут прямо». Я близкий, не надо думать, что я далек от своих рабов. Ну, об этом мы уже говорили. Следующий аят, сура номер 40, аят 60. «И сказал ваш Господь, зовите меня, я отвечу вам». Не надо. Надо просить у Аллаха с надеждой, что Аллах примет. Это у них такой случай, когда один богатый во сне увидел или услышал. Голос говорит ему, встань и отдавай садаку. Он опять лег спать. Встань и отдавай садаку. Он опять так ложился. Ну несколько, потом встал. Ну куда мне идти? Отдавай садаку. Ну он взял денег и пошел по городу. Ищет. Кому давать садаку? Ну по дороге лечить зашел. Там увидел одного. Сидит. Просит Аллах, о Аллах, дай мне, о Аллах, дай мне, о Аллах, дай мне. Он сказал, ну возьми, возьми, вот это тебе деньги. И если что-то тебе нужно, обращайся ко мне. Он говорит, ты что, дурак? Я лучше обращаться буду к тому, который тебя будил. Я лучше обращаться буду к тому, который тебя будил. Зачем меня... тебе обращаться. Тот, который будил, я к нему буду обращаться. Видите как? Поэтому я хочу сказать, дуа должен быть сделан с надеждой. Без надежды не стоит спросить у Аллаха. И не надо, Аллах Субхану Тааля любит, чтобы его раб переспрашивал. Бывает так, иногда откладывает. Аллах не дает сразу. Не, его что? Аллах Субхану Тааля, извините меня, он... И по его воле все происходит. Не сразу дает. Проси. Еще проси, еще проси, еще проси. И всегда с надеждой на то, что Аллах отвечает. Вот это тоже. Значит, момент. Надежда на то, что Аллах прощает нам грехи. Надежда на то, что Аллах Субханаху ва Тааля принимает наши добрые деяния. Надежда на то, что Аллах Субханаху ва Тааля принимает наши дуаи. И последний, надежда на то, что после затруднений всегда наступит облегчение. Здесь я не хочу расшифровать. Любая трудность. Если эта трудность относится к твоей личной жизни, ты должен надеяться, что будет облегчение. И если эта трудность относится к мусульманам вообще, многие наши братья уже отчаиваются, думают, везде так, это там прижимает, здесь прижимает, это не ладно, спокойно нельзя. Все равно, несмотря на условия, мусульманин не должен терять надежду. И не должен отчаиваться. Как только отчаиваться станешь, тут же у тебя это означает уже не вера слабая. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране. Сура номер 2, сура Аль-Бахара, ая номер 214. Или вы думали, что войдете в рай, когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло к прошедшим до вас. Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись сотрясению. Потрясены были бедствиями и так далее. Так что посланники и те, которые уверовали с ними, говорили, когда же помощь Аллаха? Когда же помощь Аллаха? Когда наступит? Аллах Субхану Тааля говорит, да, поистине помощь Аллаха близка. Поистине помощь Аллаха близка. Близка она. И в другой суре, сура номер 12, ая номер 110, а когда посланники отчаивались и думали, что их сочли лжецами, к ним приходила наша помощь. В этот момент, на разгаре, пришла помощь. Поэтому Аллах Субханаху Тааля в другом аяте сурат Аль-Амнашрах, сура номер 94, аят 56, ведь поистине с тягостью легкость. Поистине с тягостью легкость. Не может быть. Поэтому, если у тебя наступил тяжелый момент жизни, если мы видим, мы, мусульмане, что у нас тяжелые моменты, это все равно не является оправданием тому, чтобы мы отчаялись. Аллах Субхану Тааля все равно даст нам облегчение и даст нам помощь. И с такой надеждой нужно бороться с проблемами, и с такой надеждой нужно стремиться к тому, чтобы лучше стало. И я подчеркиваю, и здесь еще раз, хотя мы один раз это подчеркнули, и справедливость Аллаха заключается в том, что Он не требует от нас, чтобы именно мы могли бороться и преодолевать трудности. А может, мы не сможем их преодолевать. Аллах с нас не будет просить. Зачем вы не могли преодолевать? Поэтому есть такой ученый, когда во время бывали иногда несправедливые халифа. Несправедливые. Но заключал один халифа, заключал одного ученого в тюрьму. Посадил его. А этот ученый каждый жума, каждый пятница, он встал утром, купался, накануне стирал одежду свою, одел ее и подошел к охраннику и сказал: «Пусти меня, я хочу жума намаз читать. Ну-ка иди отсюда», и он вернулся. Каждый жума. Потом заключенный с ним: «Что ты делаешь? Каждый жума. И знаешь, что он скажет тебе: ну-ка отсюда иди». Он говорит: «Я делаю, что от меня зависит. Я должен готовиться к жума, должен. А в тот день я приду, я скажу: Аллах, я искупался, одел новую одежду», а он не пустил. Вот он не пустил. Вот. А что, для меня Аллах не требует ничего большего. Аллах говорит: «Сделай, что можешь, сделай». И все. Поэтому я хочу сказать, нет повода терять надежду. Всегда, и как говорят на русском, надежда умирает последней. Правильно? Поэтому один хирург зашел в палату. Вот. И задавали ему вопрос. Наташа там лежала. И Надежда. Наташа задает вопрос: «Когда у меня операция будет?» Он говорит: «Завтра». «А Надежда, а когда у меня?» «Ты через месяц тебе операция». «А почему?» «Потому что Надежда умирает последней». سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر